Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой Олимпиаде Диакониссе и о святом преподобном Моисее Угрине Печерском. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александра Никифоровой «Родословная» рассказ о Владимире Федоровиче фон дер Лаунице и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Итак, почему же, говорит, Боже отринул на еси и не зложил еси нас, а между тем Бог соделал их победителями? Каким образом не зложил тех, которых столько усилил, умножив у них оружие, колесницы, коней, подданных, сделав их данницей целую страну, всю Аравию, Финикию и Месопотамию? Любопытно узнать, не выражают ли слова сии какой-нибудь неблагодарности. Давид разбил сперва Адраазара, царя Сувского, взял у него 1000 колесниц, 7000 пешцев, потом поработил царя Сирийского, который помогал побежденному Адраазару, сделал его своим данником, в одно мгновение времени побил у него 22 000, и третью одержал победу, когда сынов Аммоновых, ополчившихся пред враты града, победил его военачальник Иоав, который, разделив свои силы на две части, одних встретил спереди, а других одолел, зайдя в тыл. Как же среди таких доблестных подвигов выражается так печально и уныло, говоря: «Боже отринул еси и не зложил еси нас, разгневался еси и ущедрил еси нас»? Хотя временем сего столпописания было время успехов, однако же сила написанного относится к концу, а под концом, разумеется, что приключится при скончании веков. Посему говорит, что псалом написан, а изменитеся хотящих. Вообще же можно разуметь о всем роде человеческом, так как польза псалма простирается на всех. Ибо изменяющиеся и изменитеся хотящие — суть те, которые ни тела не сохраняют в одинаковом состоянии, ни в расположении своем не бывают всегда тверды, но изменяются в теле с переменой возрастов и переменяют мысли, соображаясь с различными обстоятельствами. Ибо мы инаковы, когда еще дети, инаковы, когда уже юноши, иными делаемся, возмужав, и опять совершенно изменяемся, состарившись. А также мы инаковы при радостном состоянии дел, и иными делаемся, находясь в горестном стечении обстоятельств. Мы инаковы, когда больны, и инаковы, когда здоровы, инаковы во время брачного торжества, инаковы во время сетования. Или, поскольку не сказано о изменяемых, но о изменитесь хотящих, а сие речение имеет вид пророчества, потому что указывает на будущее время, то под «изменитесь хотящими» приличнее разуметь тех, которые, оставив привычку отцов к суетному, будут соображать жизнь свою с евангельской строгостью. Посему псалом написан не о тогдашних иудеях, но о нас – изменитесь о хотящих, а нас, которые многобожие обменивают на благочестие и идольское заблуждение на познание сотворившего нас, которые вместо беззаконного сластолюбия избирают законные целомудрие и свирели, лики, пьянства заменяют псалмом, постом и молитвою. Итак, если кто скажет, что псалом сей написан о нас, тот не погрешит против истины. Посему и словеса Божие суть наши, и в Церкви Божией, как Бога ниспосланные дары читаются при каждом собрании, составляя как бы некоторую духовную пищу, подаваемую от Духа. Но псалом сей написан и в Столпописании, то есть его не должно слушать небрежно. Не давая же словам псалма, напечатлев их в памяти на короткое время, потом сливаться и изглаждаться в уме твоем, как написанное на веществе скорогибнущем вскоре начинает исчезать, но храни их написанными в душе твоей, как на столпе, то есть неизменными, твердыми, навсегда укорененными в памяти. А если иудей будет исключать нас, говоря, что псалом писан не о нас, то пристыдим его написанным в том же псалме, объяснив ему нераздельность призвания и то, как оно сводит далеких между собою, созывает дальних и многих делает едиными через веру во Христа. Сказано: «Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрема наименовал, и Иуду присовокупил, и Маава причислил, грозит наступить на Идумею, и вместе благовествует о покорности всех. Мне и на племеннице покоришися. Боже, отринул наиси, отринул еси нас, которые удаляются от Тебя по мере грехов своих, низложил еси скопище нашего лукавства, благодетельствуя нам тем, что приводит нас в немощь, разгневался еси, когда бехом естеством чада гнева, упование неимущей и безбожней в мире, ущедрил еси нас, когда единородного Твоего предположит и в жертву умилостивление за грехи наши, чтобы в крови Его нашли мы избавление. Но мы, облагодетельствованные Тобою, не познали бы сего, если бы не напоил еси нас вином умиления. Вином называется слово, которым ожесточенное сердце приводится в чувство.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святая Олимпиада Диакониса. Святая Олимпиада Диакониса была дочерью сенатора Анисия Секунда и внучкой по матери знаменитого епарха Евлалия, который упоминается в сказании о чудесах святителя Николая. До брака с Анисием Секундом мать Олимпиада была замужем за армянским царем Арсаком и овдовела. Когда святая Олимпиада была еще совсем юной, родители обручили ее с благородным юношей. Брак должен был состояться по достижению святой Олимпиады совершеннолетия. Однако жених вскоре умер, а святая Олимпиада не пожелала вступать в брак и предпочла девственную жизнь. После смерти родителей она осталась наследницей большого состояния, которое стало раздавать щедрой рукой всем нуждающимся — нищим, сиротам, вдовам. Посылала также большие средства в церкви, монастыри, больницы, приюты для убогих и странников. Святой патриарх Нектарий назначил святую Олимпиаду диакониссой. Свое служение блаженное проходило честно и непорочно. Много помогала святая Олимпиада приезжавшим в Царьград святителям Амфилохию епископу Иконийскому, Анисиму Понтийскому, Григорию Богослову, Петру Севастийскому, брату Василия Великого, Епифанию Кипрскому, служа всем с великой любовью. Имение свое она не считала своим, а Божиим, и раздавала его не только добрым людям, но и своим врагам. Святитель Иоанн Златоуст высоко ценил святую Олимпиаду и оказывал ей свое расположение и духовную любовь. Когда ни в чем не повинного святителя несправедливо изгнали, святая Олимпиада вместе с другими диаконисами глубоко переживала это. Выходя в последний раз из церкви, святитель Иоанн Златоуст позвал святую Олимпиаду и диаконис Пентадию, Проклю и Сальвину и сказал им, что возбужденное против него дело, видимо, приходит к концу, и вряд ли они еще увидят его. Он просил их не оставлять церковь и повиноваться епископу, который будет назначен вместо него, ибо церковь не может быть без епископа. Святые жены, обливаясь слезами, пали перед святителем. Патриарх Александрийский Феофил, прежде неоднократно пользовавшийся щедростью святой Олимпиады, ополчился против нее за преданность святителю Иоанну и за то, что она приняла и кормила пришедших в Царьград иноков, которых патриарх Феофил изгнал из египетской пустыни. Он возводил на нее несправедливое обвинение и старался опорочить ее святую жизнь. После изгнания святителя Иоанна Златоуста загорелась соборная церковь Святой Софии, и вслед за ней выгорела большая часть города. Всех сторонников святителя Иоанна стали подозревать в поджоге и вызывали на допрос. Тогда же пострадала и святая Олимпиада. Ее вызвали в суд, сурово допрашивали и, хотя не представили улик, присудили ее к уплате большой суммы за поджог, в котором она не была виновна. После этого святая покинула Царьград и отправилась в Кизик на Мраморное море. Однако враги не прекратили свои преследования. В 405 году ее осудили на заточение Никомедии, и святая претерпела много горя и лишений. Святитель Иоанн Златоуст из своего изгнания писал ей, утешая в скорби. В 409 году святая Олимпиада скончалась в заточении. Святая Олимпиада явилась во сне никомедийскому епископу и повелела положить тело ее в деревянный ковчег и бросить его в море. «Куда вынесут волны ковчег, там да будет погребено тело мое», — сказала святая. Епископ выполнил повеление святой Олимпиады. Ковчег прибило волнами к месту, называемому Врохти, близ Царьграда. Жители, извещенные об этом от Бога, вышли на берег, приняли святые мощи блаженной Олимпиады и положили их в церкви святого апостола Фомы. Впоследствии, во время набегов варваров, церковь была сожжена, но мощи сохранились, и при патриархе Сергии в VII веке были перенесены в Царьград, положены в девичьем монастыре, основанном святой Олимпиадой. От мощей ее совершались чудеса и подавались исцеления. Лучшим даром памяти нашей о святой Олимпиаде, великой ученице, великого учителя Златоуста, достанут слова последнего из писем утешения к святой, златословесное достояние всецерковной сокровищницы. Если ты вспоминаешь, что многие соблазняются и вводятся в заблуждение теперь, то спрошу тебя, сколько, думаешь, ты из учеников его соблазнились во время креста? Один предал, другие убежали, третий отрекся. и когда все отстали, был ведом только один связанный. Сколько, ты думаешь, соблазнилось в то время из тех, которые недавно зрели его творящим знамение, воскрешающим мертвых, очищающим прокаженных, изгоняющим бесов, источающим хлебы и совершающим другие чудеса, соблазнились при виде того, как только его ввели связанным, когда его окружали ничтожные воины и священники иудейские следовали за ним, производя шум и смятение, при виде того, что все враги, только захватив его, держали в своей среде, и что предатель присутствует при этом и торжествует. А что, когда его бичевали? И, вероятно, при этом присутствовало бесчисленное множество людей, потому что был славный праздник, который собирал всех, а городом, принявшим это зрелище беззакония, была столица, и происходило это в самый полдень. Итак, сколько людей, ты думаешь, присутствовало тогда и соблазнялось, видя, как он был связан, подвергнут бичеванию, обливался кровью, испытывался с удилищем Гемона, и при всем этом не было никого из его учеников? А что, когда совершалось на ним разнообразные издевательства, следовавшие непрерывно одно за другим, когда то венчевали его тернием, то облекали в хламиду, то давали в руки трость, то, падая, поклонялись ему, проявляя все виды издевательства и осмеяния? Сколько людей, ты думаешь, соблазнялось, сколько приходило в смущение, сколько приводилось в замешательство, когда били его по ланите и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Когда водили его туда и сюда, истратили весь день на остроты и ругательства, на издевательства и осмеяния, и все это в середине иудейского зрелища. А что, когда раб архиерея ударял его? А что, когда воины разделяли его одежды? А что, когда он, обнаженный, был вознесен на крест со следами бичей на спине и был распинаем? Ведь даже и тогда эти дикие звери не смягчались, но делались еще более бешеными, и злодеяния усугублялись, и издевательства усиливались. Одни говорили: разрушающий храм и в три дня созидающий, другие говорили: других спасал, а себя самого не может спасти, иные говорили: если ты Сын Божий, сойди с креста и уверуем в тебя. А что, когда, напитав губку желчью и уксусом, оскорбляли его? А что, когда разбойники поносили его? А что, о чем я и прежде говорил, о том страшном и беззаконнейшем деле, когда говорили, что более достойно требовать освобождения не его, а того разбойника, вора и виновника бесчисленных убийств, и, получив от судьи право выбора, предпочли Вараву, желая не только распять Христа, но и запятнать его дурной славой. Думали, что отсюда можно сделать вывод, что он был хуже разбойника и так беззаконен, что его не могли спасти ни человеколюбие, ни достоинство праздника. Ведь все они делали ради того, чтобы переменить мнение о нем в дурную сторону, потому-то и распяли вместе с ним и двух разбойников. Но истина не осталась скрытой, просияла даже сильнее. И в присвоении царской власти обвиняли его, говоря: «Всякий, делающий себя царем, не друг кесарю, на того, кто не имел где преклонить главу, возводя обвинение в желании царской власти». И в богохульстве давали ему ложные обвинения. Первосвященник разодрал свои одежды, говоря: «Он богохульствует? На что нам еще свидетели? А смерть какова? Разве не насильственная? Разве не смерть осужденных? Не смерть проклятых? Разве не самая постыдная? Разве не смерть самых последних беззаконников, недостойных даже испустить и дыхание на земле? А устройство погребения не совершается ли в качестве милости? Некто, придя, и спрашивает себе его тело. Таким образом, даже и погребающий его не был из числа близких, облагодетельствованных им, из числа учеников, насладившихся столь полной близостью к нему и вкусивших спасения, так как все они сделались беглецами, все убежали. А та худая молва, которую распустили по воскресенье, сказав, что пришли ученики и украли его, сколь многих соблазнила, сколь многих вела в обман. Эта молва тогда находит доверие, и хотя она была ложна и куплена за деньги, все же возымела силу в сознании некоторых после печатей столь великой очевидности истины. Народ же и не знал учения о воскресении. Это и неудивительно, когда и сами ученики не верили, так как они не знали, говорится, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, сколько, думаешь, соблазнилось те дни? Но долготерпеливый Бог переносил, все устраивая по своей неизглаголанной мудрости.
эфире программа «Благовещение».
Преподобный Моисей Угрин, Печерский. Преподобный Моисей Угрин, Печерский, по происхождению венгр, был братом преподобного Ефрема Новоторжского и Георгия. Вместе с ними он поступил на службу к святому благоверному князю Борису. После убийства в 1015 году на реке Альте святого Бориса, вместе с которым погиб и Георгий, святой Моисей бежал и скрывался в Киеве у Предславы, сестры князя Ярослава. В 1018 году, когда польский король Болеслав захватил Киев, святой Моисей вместе с другими попал в Польшу в качестве пленника. Высокий и стройный красавец, святой Моисей обратил на себя внимание одной богатой польки-вдовы, которая загорелась к нему страстным желанием и захотела сделать его своим мужем, выкупив из плена. Святой Моисей решительно отказался менять плен на рабство у женщины. Его давнишней мечтой было принять ангельский образ, однако, несмотря на отказ, полька купила пленника. Она пыталась всячески совратить юношу, но он предпочитал голодные муки пышным пирам. Тогда полька стала возить святого Моисея по своим землям, думая, что он прельстится властью и богатством. Святой Моисей сказал ей, что не променяет духовные богатства на тленные вещи этого мира и станет иноком. Проезжавший через те места афонский иеромонах постриг святого Моисея в иночество. Полька приказала растянуть святого Моисея на земле и бить его палками так, чтобы земля напиталась кровью. Она добилась разрешения у Болеслава делать с пленником все, что угодно. Бесстыдная женщина однажды велела насильно положить святого Моисея с собой на постель, целовала его, обнимала его, но и этим ничего не добилась. Святой Моисей сказал: «Я из страха Божия гнушаюсь тобой, как нечистый». Услышав это, полька велела давать святому каждый день по 100 ударов и потом оскопить его. Вскоре Болеслав воздвиг гонения на всех иноков в стране, но его постигла внезапная смерть. В Польше поднялся мятеж, во время которого была убита и вдова. Оправившись от ран, преподобный Моисей пришел в Печерский монастырь, нося на себе мученические раны и венец исповедания, как победитель и храбрый воин Христов. Господь дал ему силу против страстей. Один брат, одержимый нечистой страстью, пришел к преподобному Моисею и молил его помочь ему, говоря: «Даю обет сохранить до смерти все, что ты велишь мне». Преподобный Моисей сказал: «Никогда в жизни ни с одной женщиной слова не говори». Брат обещал исполнить совет преподобного. У святого Моисея была в руке палка, без которой он не мог ходить от полученных ран. Этой палкой он ударил в грудь пришедшего к нему брата, и тотчас тот был избавлен от искушения. Преподобный Моисей подвязался в Печерском монастыре 10 лет, скончался около 1043 года и был погребен в ближних пещерах. Прикосновением к святым мощам преподобного Моисея и усердной молитвой к нему печерские иноки исцелялись от плотских искушений. Преподобный Моисей, очевидно, особый избранник Божий. Такое избрание обращено к положению святого на небе. Замысел Божий, чтобы один великий подвижник вымаливал нас слабых и немощных, да не лишимся по грехам своим части избранных в жизни вечной. Это стоит подвижнику великих скорбей и страданий. Великое уничижение предлежит ему за исключительную любовь к чистоте, чтобы он, победитель страстей, умолил и о нас, пречистого и всемилостивого Господа, да и мы в малейшей хотя бы мере последовали великому примеру преподобного Моисея, нового Иосифа Прекрасного.
В эфире программа «Благовещение».
«Родословная», третья передача, посвященная Владимиру Федоровичу фон дер Лауницу, выдающемуся государственному деятелю России, губернатору Санкт-Петербурга, убитому в 1906 году. О своем дедушке и жизни семьи после его убийства рассказывает внучка Светлана Герасимовна Бюга, проживающая сегодня во Франции.
Я внучка. Дедушку убили, бабушка в тюрьме, несмотря на возраст, на асфальте умерла. Мама 3 раза была в тюрьме, блокитная кровь. Папу убили. Когда папу убили, нас было 5 детей, то есть уже 4.
Где вы родились?
В Харькове. Бабушка, мама урожденная княжна Трубецкая. Папа офицер уже русской армии. Русской армии. Но несмотря на это, он работал главным бухгалтером в клинике. И его там убили. Моя сестра мне часто говорит по телефону, говорит, я дала руки и ноги, чтобы быть на коленях у папы. Папа очень любил, он нас купал, он очень был ласковый, несмотря на усталость, работу и все. Мне было 3 года, когда его убили. За его убеждение, и он мешал. Потому что тогда уже, это уже мама мне рассказывала, в санатории, это санаторий, не клиника, санаторий, знаете, кормили тухлым мясом и так далее, и папа этого не допускал.
Как они оказались в Харькове?
Очень просто. Они были в Рогозянке в имении мамы, и вот когда родилась вторая девочка, ее с барабанным боем выставили. Не свои крестьяне, а с чужого села пришли, как всегда. И мама, значит, с молодым ребенком уже, а папа работал и построил сам дом при Харькове, пригород, в Красном поселке я была. И вот туда мама, значит, с детьми пришла. И тут было большое санаторий. Вообще это место такое курортное. Папу предупреждали. Сказали, работайте с нами. Он, конечно, честный человек. Бывшего по крови. Вообще по человеку.
Это были 30-е годы?
Да, да. И вот его убили. И вот когда, я помню похороны прекрасные, несмотря на 3 года, и его везли на подводе, и мама ему все время вытирала кровь из носа. Представляете? И надо было хранить человека, который кровь из носа. Хранить. Бум-бум, цимбалы, никаких священников, ничего. А моя сестра Аля, которая была 5 лет, она мне говорит, у папы был вот такой живот, раздуло. Что ему дали в санатории, мы не знаем. В таком случае...
Это было убийство точно.
Да-да-да, мама знает это. Она сама была медсестра 13-го года. И она дружила с врачом этой клиники, санатории, которые его травят не только морально, но что-то в пищу и так далее.
Его похоронили в Харькове?
Нет, в высоком поселке. Это идет Харьков, Алексеевка, Покатиловка, что-то еще, и потом высокий поселок. Я это знаю теперь, потому что я была вот с моим милым и дорогим племянником Александром Николаевичем. Мы остались 5 малышей. Папа был 18-й. Много было братьев и сестер. Они нас обходили, боялись. И мы голодали. И чтобы мы не думали об еде, наша старшая сестра Елена, которая умница была, заставляла нас спеть, чтобы мы не думали об еде. Вот так 5 дней мы пробовали, и потом пошли собирать. То есть не я, а вот Аля, Талка, Наталья. Мерзлую картошку в полях, потому что иначе мы ножки протянули. А мама была в тюрьме. Маму в тюрьму сразу. Я помню маму. Ее уже вели на расстрел 3-й раз. А напротив шел советский офицер. И он, увидев маму, говорит, барышня, что вы тут делаете? А мама в Рогожанке открыла лазарет и школу. Я видела эту школу. И он, значит, взял бумаги, и маму выкрал, и он ее отвел в стог соломы. Вот как он спас мою мать. И мама пришла без зубов, 42 года, седая и с палкой. Вот первое, что я помню о маме. Конечно, мама кончила золотой медалью. И потом они все в институте вышивали, и все. Мама зарабатывала вышиванием. И вот до первого допроса скажите алфавит. Мама, конечно, АБС. АБС, а не АБЦ. И вот это пошло так. И кто, и что, в Харькове ее не знали. Она была в Рогозянке, то есть это Рязань. Теперь Сасов, вот это. Ну вот, и вот так ее трепали, бедные. Она была на черной доске, значит, она вышивала ночью.
Это она была дочь Владимира фон дер Лауница?
Да. У них было 3 девочки и 3 мальчика Лауница. Значит, был первый Владимир, Мария, Александр, который погиб в 14-м бою, первый бой. Все ему кричали, ваше высочество, ложитесь, ложитесь. А его так вот. И вот бабушка поехала в Люблин, собрала его все останки и привезла, и похоронила в Рогожанке. Вот. Это, значит, 3-й. Потом была мама Эмилия. Потом была София и Федор. И вот почему я очутилась в Бельгии, потому что последний брат моей матери был в Бельгии. Я работала в ОНЮ, в Женеве, и мне позвонила Апраксина, его персер, как по-русски я уже забыла, то есть кто? Заловка, да? И она говорит, ты знаешь, у него сердцем нехорошо. Но ты не волнуйся. Как не волнуйся? Он один, давец. Дай мне телефон кардиолога. Я сразу позвонила. Он говорит, мадам, он оставаться одним не может. У него сильный был приступ, инфаркт. Я все бросила и поехала в Бельгию. И вот так. Он был инженер, он первый кончил в 24-м году. В Бельгии всех газетах было, как русский офицер кончил первым Лювенский институт. И он один из первых подписал контракт в Конго. И все, что построено в Конго, это мой дядя. Федор Владимирович фон дер Лауниц.
Ваша мать вам когда-то рассказывала о вашем знаменитом дедушке?
Да. Вы знаете, мои сестры все вышли замуж, и мы 13 лет с мамой жили. Это была моя мама, это был мой друг, это было все. И вот я тогда уже работала, и мама очень любила путешествовать. И вот в машине мама массу мне рассказывала, массу.
Что вам запомнилось из воспоминаний вашей мамы о дедушке? Сейчас в России говорят даже о канонизации вашего деда.
Я сама лично подавала бумаги. А теперь сказали, ах, он был военный. Да мало военных святых были. Его на службе убили. То есть даже выходя из храма, как губернатором Петербурга, он освещал экспериментальный институт. И он должен был быть, и Столыпин должен быть. И их обоих предупредили, что будет покушение. Столыпин не приехал, дедушка не мог не приехать. Он губернатор. Младший брат Федор Им было 5 лет. Он говорит, возьми меня с собой. Он сказал, я не могу, ты маленький, но я всегда на тебя буду смотреть. И действительно, когда убили дедушку, выходя из храма, он только переступил порог, он стрелял, этот жид паршивый. И, знаете, покойникам всегда кладут пятачки, чтобы закрыть. Что ни клали, один глаз остался открытым. А что он всегда смотрел на своего сына. Вот, видите.
Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, всем за веру пострадавшим, убиенным от глада. Хлада в темницах и узах скончавшихся новомучеником и исповедником российским, их же имена ты сам веси, Господи. И сотворим вечную
кабинете его в Петербурге, представляете? Экспериментальный институт мы искали везде. Вот был Владимир, был Александр и я. Они уже потеряли всю надежду. У меня ноги были в крови, так мы ходили. Знаете, ах, это не тут, это там, это тут, это там и так далее. В общем, нашли. Мы хоть хотим войти, не пускают, потому что там продолжаются эксперименты. И я говорю, вы стойте здесь, а я пойду по Неве. И я вижу купол. Креста, понятно, нет, но купол. Я в чужой дом пошла, подъезд наверх, наверх, через квартиры, крыши. Я там очутилась. И там выходит человек в белом халате. Что вы тут делаете? Я говорю, я ищу церковь. Вы имеете право. Я говорю, я имею право. Здесь убили моего дедушку. Я не стеснялась. Так Олег мне запрещал говорить, потому что я не так говорю, как там вот так говорят. Ну, в общем. И он, не знаю, сжалился, смирился. Он говорит, да, действительно, это тут. И раньше была лестница, значит, спускалась так. Ее убрали. Он рассказал, как эти люстры воровали. В общем, все рассказал. Ну вот.
Но сейчас есть хотя бы мемориальная доска или что-то памяти дедушки?
Дедушки там. Нет, ничего, ничего.
На этом доме
ничего.
Нет?
Единственное, что есть в Каргашине, имение еще дедушкины, прадедов, 1850, не знаю, 8. Когда дедушку убили, государь прислал крест. Мраморный черный крест. И на склеп камень такой большой написано. И это сохранилось. Это в деревне. И там все справляют свадьбы. После ЗАГСа идут на это место. Вот.
Когда мама в 41-м году пришла домой, вернулась, она тотчас приняла решение выехать за границу?
Нет. Нет, просто-напросто была облава, немцы уже вошли. Девочки старшие, значит, Елена и Наталья были на базаре. Надо было жить, что-то продавали, что-то обменивали. Там была облава, и всех девушек забирали остарбайтер. Вы знаете, что это? На работу в Германию. И соседи видели, то есть бывшие на базаре, видели, пришли, сказали маме. Мама знает все языки, в то время, знаете, все учили по-немецки, пошла. Они, шпион! Мне так стукнули, знаете, у них всех были шлас. И они тут кровь и так далее, ужас же был. И она говорит, если так, забирайте меня с детьми. Я тоже поеду работать. Нас тоже забрали, но до границы. То есть мы ехали. Это было мороз, мне все пальцы отмерзли, мне было 8 лет. Только единственное, мама всегда имела корзину, где ее фотографии и иконы были. Больше ничего. Сперва в Запорожье. Там мама бедная, у нее желчный пузырь был, и камни, и еврей, который был хирург, без наркоза бы ничего ее оперировал, спас маму, она уже была вся в гной, он спас маму. И тогда мы были долго в Запорожье, я помню летом, потому что, чтобы спасти маму, надо было ее кормить бариней, а бариня – арбуз. Когда вы его открываете, там мои до косточки, вот это называется бариня. Врач это сказал, то есть вот этот человек, который оперировал. Если хотите спасти маму, только барине. И действительно, конечно, мама была очень слабая, хотя не все лаунцы, 1.93 метра, представляете, все богатыри такие были. Ну, очень слабая, худая и все, но он ее спас. И мы, значит, были долго в Запорожье. После Запорожья не эшелоном, да, эшелоном, нас всех работоспособных в Польшу, а из Польши – Германия. И в Германии у нас было 54 нации. Уже когда кончилась война, то есть еще не кончилась, но вступили американцы, англичане, французов не было, и американцы. Один из живших тут сказал, поехал в Штутгарт, сказал советам, что тут есть украинцы и русские. Они нагнали камионы, грузовики. Там дети, люди с грудными детьми убегали в лес, открывали себе вены резать, чтобы только не садиться в эти камины насильно. И тут мама взяла икону, она работала в УНРА, переводчица уже у американцев. Взяла икону, меня икону брачные благословил и сказал, хоть одну спасу. И вот один ехал во Францию, она меня благословила, и я приехал во Францию. 11 ноября 45-го года в 1 часов вечера. Я ничего не знала. Я только знала телефон тети. А тетя эмигрировала с Белой армии, значит, 22-й год. А в Париже вот я приехала с этим офицером, он оказался русским, на американском подданный. И мы приехали, конечно, в 11 часов ночи, мы не знали Парижа, приехали. Я только взяла телефон, «Этуаль Кэнс Кэнс», мама всегда мне говорила. Старалась нас учить по слуху. «Живы, манжи, де бомбон». И моя старшая сестра, которая имела массу юмора, говорит, «Жрала банджосика бомбон». Ну вот так мы все переделали. Это как, знаете, по-английски, «What time is it?» Ват и клок висит, вот так вот все. Ну вот, мы приехали, то есть с ним. Тетя меня очень хорошо приняла. Они жили тогда в 17-м аудитсмой, имели на мамины бижу. Она вывезла мамину шкатулку с драгоценностями и мамин дневник. Они имели 2 магазина. До войны имели 28 рабочих, жили на широкую ногу и так далее. А надо сказать, что у нас масса родственников. Все Саваргины, все Тупицкие, все Самарины, двоюродные, троюродные и так далее. И вот тогда меня возили на показ. Дочь Мими, маму звали Мими, она Эмилия. Дочь Мими. И через 6 месяцев таким же способом прислали Александру. Но ее прислали с французской «Assistance Social». «Assistance Social», она и выдала свою дочь, они приехали поездом. То она меня благословила, и Александра благословила второй иконой Спасителя, мне Божьей Матери. Вуаля. Эти все иконы я отдала моей сестре.
Остальные дети?
Остальные Елена мы потеряли, мы не знали, где она. Вот в Германии, не знали, бомбёт. И вот Елена написала тёте в Париж, что я разыскала, мне сообщили немцы, что маму и девочек разбомбило. И вот тогда писала одну строчку тёте, а другую строчку маме. И она поняла, что мы живы. Но она была в советской зоне. Она тоже прекрасно знала немецкий. Она окончила благодаря тёте Люли фон дер Лауниц, то есть Елене. Она урождённая Тотлебен. Ещё есть знаменитый Тотлебен, который был на Кавказе. Помните? Это его дочь. Тётя Люля нас спасла из лагеря. Из лагеря, потому что когда мама говорила, что она Лауниц, они открывали глаза и говорит: «Вы хох зиних, мания величия». Значит, допрашивали, сколько стульев, имений, сколько коров. В общем, идиотство. И нас все снимали во все стороны, говорили, что мы ненормальные. Что такого быть не может, что было им 3 имения и так далее. И вот эта тетя Люля, она была в Познане, у нее было имение, сохранила от матери, и она доказала, что в Брокхаугенской энциклопедии кто Лауницы. И она послала фотокопию, когда маму мучили, бедную маму. И они маму пустили. Американцы дали ей визу. Ей и Наталье. А об Лене мы ничего не знали. Уже будучи во Франции, вот Лена написала, что разбомбили.
Уже после того, как они увидели копию из словаря, эти фотографии, поверили, что она действительно фон дер
Лауниц. Да. Вуаля. Так. Ну, во Франции, конечно, было очень нам трудно, потому что мы жили у тети. У тебя там была 5-комнатная квартира, очень шикарная, и все. Но моя сестра Наталья, она уже была великовозрастная, 18 лет. Она хотела работать, а тетя ее взяла как уборщицей. Ну, это первое время длилось, там она разозлилась. Это надо было натирать полы, эту щетку. Ну, дядя не вылез, сказал: выезжайте вон отсюда, и мы уехали. В квартиру, где было -5. Нам русские дали кровать, мама спала на постели, а мы спали на пол. Ну, в общем, мы жили там, на Бобию, сержант Бобию, 13-м аудитсмой. Вуаля, там мы прожили 25 лет. В этой холодине и так далее. Постепенно все. Дядя из Конго помогал маме материально. И мама, значит, на аукционе покупала то стул, то. Даже обставили немножко квартиру.
А мама каким была человеком? Она сетовала на такую страшную
никогда,
жизнь?
Никогда. Наоборот. Вы смотрите, что она пережила? Она никогда нам не говорила против советов. Никогда. У нас никакой нету ненависти. Наоборот, у нас любовь к России. Несмотря на голод, на холод, на все.
Как мама смотрела вот на эти исторические события, перипетии в России?
Вы знаете, мама никогда о политике с нами не говорила. Мама нам рассказывала Евангелие как сказку, потому что нельзя было.
Мама в каком году скончалась?
2 мая 1966 года. В Шамбери, где я преподавала. Мама всегда со мной была. Из Шамбери, дядя, мы привезли ее в Сен-Жан-де-Буа. И там часовенки мы ее отпевали. Владыка Мефодий ее отпевал.
Но все-таки при тех жутких лишениях, которые выпали на ее жизнь, она довольно долго прожила.
Да, ну, 70 лет она скончалась. 71 год был. Но они были сильные, наше поколение сильное, все верующие. Вот дедушка, который... Ну, вы читали о нем, как он с нами Бог. Вообще все лауницы, они очень все фундаментные, основательные, сильные характеры, волевые. И а главное вера. Во всем была вера. Первое – это молитва, крест, молитва во всем. Начинался так всегда в день. И, конечно, вера держит. Я знаю по себе. Вы знаете, я 4 года была в санатории. Медицинский состав отказался от меня, оперировать мне уже нельзя и так далее. То благодаря Господь Бог и Елене Михайловне в то время она полетела на Святую Землю, взяла масло от гроба Господня и помазала мне легкий. И вода, я еще здесь, мне не оперировали. Еще есть порох в пороховице.
Подошла к концу третья передача из рубрики «Родословная», посвященной личности выдающегося государственного деятеля России Владимира Федоровича фон дер Лауница. О нем и жизни семьи после его убийства рассказывала внучка Светлана Герасимовна Бюга. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения из службы новомучеников и исповедников российских в исполнении хора Московского Сретенского монастыря. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершить нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. Впечатления и воспоминания. В тени церкви на разосланном козьем меху лежал и отдыхал князь Шаховской. Он очень обрадовался нашему приходу и сообщил нам, что отец Феодосий дома, но не совсем здоров и сейчас отдыхает, а после нас примет. Пока отец Феодосий отдыхал, князь предложил нам пойти посетить карульских пустынников, живущих в самом далеком углу каменной трущобы. Каруля сама по себе невелика, и до пустынников было недалеко, но туда нужно проходить по самым невероятным дорогам и местами карабкаться по цепям. проводить нас вызвался один из учеников отца Феодосия, отец Зосима. Его калива как раз и была последней в этой местности. Оставив весь наш багаж около церкви, мы отправились в путь. Отец Зосима повел нас вниз по тропинке от каливы к каливе. «Если у кого голова кружится, — сказал он, — то лучше у отца Феодосия или у какой каливы обождите. Сейчас трудно будет». Группа калив, настоящие ласточкины гнезда, кончилась. Тропинка перешла в крутую узкую лесенку, сложенную из камней, и вышла на узкую площадку. Дальше дороги нет. Площадка с трех сторон замкнута скалами, и только с одной стороны открыта к пропасти. Где же дорога? Слева вниз спускается почти отвесная гладкая скала. На ней видны следы ходьбы. Камень местами отполирован и блестит. Скала эта несколько нависает над бездной. Далеко внизу видно море. Железная цепь, укрепленная на вбитых в камень железных болтах, тянется по скале. Это и есть дорога. Другого пути нет. Посмотрел я вниз. Дух захватило. Мурашки по коже побежали. Неужели надо здесь спускаться, вися на цепи над бездной, сползая на животе? Крутизна градусов 75. Ноге, по-видимому, негде зацепиться. А внизу — синева. Пространство. Ну, Господи, благослови. Мы перекрестились, взялись за цепь, легли на живот, по примеру отца Зосимы, и начали потихоньку сползать. «Ничего-ничего», — ободрял отец Зосима. «Полегоньку, вниз не смотрите, за цепь только держитесь. Здесь зарубочки есть, можно ногами упереться». Действительно, небольшие ямочки в розоватой скале позволяют поставить только самый носок башмака и этим создать некоторую иллюзию опоры. Но эти ямочки приходится искать ощупью, крепко-крепко держась за спасительную цепь. А как взглянешь вниз... Сердце замрет, нехорошо делается. «Кому жизнь недорога, нехай иди», — сказал Маргуль, сдвинув на затылок шляпу и остался на верхней площадке, смотреть, как мы спускаемся. «Алексей Павлович, что же вы?» — позвал его отец Владислав. «Не могу, голова кружится. Лучше останусь, наших подожду». Отец Зосима чувствовал себя на этой цепи превосходно. Он привык ходить здесь. Иногда приходилось ему спускаться по этой головокружительной дороге по нескольку раз в день. «Господи, как же люди живут здесь!» — сказал отец Владислав. «Вот подвиг-то где!» Слава Богу, ни разу здесь никто не срывался. А ведь какие старики есть! Иной раз с тяжелым мешком идешь на плечах, наберешь сухарей в монастыре, и ничего. «Храни, Царица Небесная!» — говорил, спускаясь, отец Зосима. Он тоже на Коруле сторожил.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshchenie.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.